Глава 24, в которой все собираются в одном месте. «А вот и Элина Мудрая, глава клана Буревестники», — проследила мой взгляд седая ведьма. «Рада вас видеть. Ваш соклан пришел первым, по своей извечной привычке забегать вперед. Ну, такой уж он есть. Не будем его строго судить за это, не правда ли?» «Разумеется», — вздохнула Элина. «Все куда-то спешат, куда-то торопятся. Я просто хотела сказать...» «Все слова уже сказаны, подарок подарен, и я настаиваю, чтобы вы прошли за мой стол. А что это наш оркестр молчит? Ну-ка, гряньте нам что-нибудь!» И седая ведьма погрозила оркестрантам кулаком. Раздалась музыка, я с облегчением свалил с центра обозрения в дальний угол двора. Прикидывая как бы поскорее и половчее, а главное, понезаметнее отсюда смыться. «Привет, Хейген!» Меня стукнули по плечу, и, обернувшись, я увидел старого знакомца Рамуила. «Здоров! Ты тоже только пришел?» Я был жутко рад хоть одному знакомому лицу. «Да прямо!» Рамуил гыкнул. «Я тут с самого начала тусуюсь!» «Так ведь Элина только пришла!» И тут я сообразил, что Рамуил, скорее всего, тоже смазал лыжи из буревестников. И свалил он, скорее всего, в... «Не морщи ум!» Судя по всему, мои мысли отразились на лице. «Я теперь здесь, в гончих. Ты же про раскол в клане уже слышал?» «Ну так, краем уха, недавно. Деталей не знаю. Что, прямо вот раскол?» «Да какие там детали?» — хмыкнул Рамуил. «У Элины вконец башню снесло. Она уже не знает, что еще сделать, чтобы клан был круче всех. Мы уже не играем, в рейды не ходим. Даже молодняк перестали водить куда-либо, поскольку и молодняка нет. Ты не заметил, что у тебя денег в луте стало меньше?» «Да нет», — развел руками я. «Я как-то не приглядывался». «Приглядись. Раньше наша тихоня 5% отжимала, а теперь десятину берут. Все копит, копит, корабли свои строит. Народ хочет монстра гробить, а она их заставляет профы качать. Вот ветераны ей и высказали, что пора этот анонизм заканчивать. В результате жадинка эта разоралась. Мы тоже не стали молчать, и в результате человек 50 топов в тот же день свалили кто куда. Я сюда. Взяли сразу, прошу заметить». «И как было не взять такого красавца?» К нам подошел Мюрат. «Привет, дружище Хейген!» «Хорошо сказал, слющай! Вай, такой речь!» «Привет, Мюрат!» Я шаркнул ножкой. «Да ну, блин! Милли выдернула, хоть бы объяснила, зачем! Хорошо вон нашлось, что подарить!» «Вот видишь, Рамуил, не тем мы с тобой занимаемся, если у игрока с 50-м уровнем в сумке запросто свиток умения лежит!» Наставительно произнес Мюрат. «У нас все рейды, рейды, а толку чуть. Учись!» «Ай, Мюрат, поддел, а я подставился!» «Да ну, случайно в руки попал!» «Ну да, ну да!» — заулыбался Мюрат. «Слушай, а ты же из севера сейчас?» «Не совсем чтобы так», — уклончиво ответил я. «Ну да, оттуда. Что у вас там происходит? Говорят, что толпень НПС под руководством тамошнего конунга...» «Кёнига», — поправил я его автоматически. «Ну да, Кёнига. Собралась и направилась к ледяной стене. Правда или врут?» «Да фиг знает. Я в основном по бургам мыкаюсь, репутацию зарабатываю». «Не то чтобы я ему не доверяю, но береженого Бог бережет». «Странно. А мне говорили, что не раз видели тебя входящим во дворец Кёнига. И вроде даже ты дочь его спасал. Причем не так, как остальные, а с морскими боями». «Это да, было такое». Я добавил в голос самодовольности. «Только этот квест еще третьего дня как сдан, и все, в чертог я не ходил больше. Да и квест-то типовой. Плюс ко всему, со мной там еще арава из клана была». Мюрат и Рамуил переглянулись. «Это мне совсем уж не понравилось. Поэтому я изобразил на лице простоватую улыбку и сообщил. Но если такая движуха на севере пошла, надо будет поучаствовать. Может, репутации подзаработаю. Твоя правда была, Мюрат. Без репутации там никуда. Ну ты, если чего узнаешь, свистни. Может, и мы присоединимся? Еще шире меня улыбнулся Мюрат. Конечно, дружище. Я растянул рот до ушей и хлопнул его по плечу. Какие вопросы? Рамуил мне кивнул, и эти двое удалились. Причем уже уходя, Мюрат повернулся ко мне и задумчиво сказал. «Забавно выходит. Буквально пару недель назад я тебе о репутации на Севере рассказывал и о том, как ее добыть сложно. А сейчас ты к Кёнигу в чертог, как к себе домой ходишь. Забавно». И ушел негодяй, оставив меня скрипеть зубами. А что, подставился я по полной. Сам подтвердил, что к повелителю Севера вхож. Мутные ребята-то, ой, мутные. И еще очень печально то, что очень быстро новости о Севере разнеслись. Или наоборот, это очень хорошо. Где лучше всего прятаться, в тени или на свету? На свету. Стоп, стоп, стоп. «Нам надо поговорить!» Прозвучал уже родной для меня голос, и меня слегка тряхнули за плечо. «Да что ж меня все за него то трясут, то в него долбят! Что за фигня?» «Кому надо?» — спросил я у Элины. «Тебе надо. Мне вот ничего уже не надо. Ты не находишь, что мы последнее время только и делаем, что выясняем отношения?» Мне скоро эта игра при встрече с тобой будет напоминать сериал что-то вроде «Любовная любовь». Какая любовь? Ты совсем уже края не видишь? Глаза Элины метали молнии. А что же еще? С чего тогда ты ко мне все время прискребаешься? Невинно посмотрел я на нее. Понравился? Так и скажи. Элина помолчала, посопела, похрустела пальцами. А нужен ты мне 100 лет. «Я даже и не знаю, как ты выглядишь», — пробубнила она. «Ты мне зачем врал?» «Я? В чем именно?» «Тут действительно надо уточнить, поскольку, конечно, врал, но не везде же и не всегда». «Что пригласительного не получал?» «Милли, сладкая моя, можно тебя на минуту?» Я помахал рукой Милли Ре, отплясывающей в центре двора на пару с каким-то магом, одетым в нереально пестрые одежды и радостно что-то гомонящий. «Хейген, пошли плясать!» — подбежала она, блестя глазами. «Милли, пацаны не танцуют!» — укоризненно покачал я головой. «Окажи мне услугу. Скажи Элине, откуда я здесь взялся?» Милли бодро рассказала всю предысторию моего появления, не забыв упомянуть о том, что я сразу вспомнил о любимом клан-лидере, показала мне розовый язычок и умчалась прочь. «Вопрос снят?» — взглянул я на Элину. «Полностью», — кивнула она. «Тогда поговорим о нас». «О нас?» — немного ошарашенно переспросила Элина. «Ну да. Давай так. Я не припоминаю ни одной нашей встречи за последнее время, где бы общение не носило хоть сколько-то скандального оттенка. Если бы мы были медийными людьми, то обеспечили бы работой с пяток хроникеров. Ты не находишь?» «Я не виновата, что ты все время делаешь так, что мне приходится ставить тебя на место». Снова начала себя накручивать Элина. «Вот возьмем сегодняшний день. Кто тебя заставил поздравлять ведьму от имени клана? Это должна была сделать я». «Ситуация заставила». Тут правда была на моей стороне. «Мне позвать снова кого-нибудь для дачи показаний или на слово поверишь?» «Ведьма увидела меня и аттестовала обществу именно как игрока клана. Что я должен был делать? Сказать, что я подожду, пока тетя Элина придет, а потом мы вас поздравим?» «Отлично клан тогда бы выглядел. Или я не прав?» «Прав», — неохотно выдавила из себя Элина. «Что хоть подарил? Что за свиток?» «Умение на лучника, 120+, — вздохнул я. Столько бабок мог на нем поднять. Элина булькнула горлом, отдышалась и спросила. «Почему оно было у тебя, а не в клан-хране? Только подумай перед ответом и лучше что-нибудь соври». «С чего мне врать?» — не понял я. «И почему оно должно быть в клан-хране? Я честно его добыл. Это награда за один из квестов. Такие вещи всегда сдаются в клан Хран. В голосе Элины вновь появились звенящие нотки. Это собственность клана, а не игрока. И что это за квест такой? Почему? Невозмутимо поинтересовался я. Этот свиток добыт не в клановом рейде, не в новом данже. Я получил его, играя соло. Почему я должен его кому-то отдавать? Ладно еще, если бы речь шла о том, что клан мог бы его у меня купить, тогда да. Но отдавать просто так? За здорово живешь, добытое в бою? Не слишком ли жирно для клана? Как ты не поймешь? Сейчас клан аккумулирует все силы для решающего рывка вперед. Мы имеем все шансы закрепиться в основе топов. Да нет у твоего клана никаких шансов. С жалостью посмотрел я на Элину. Клан — это в первую очередь люди. С кем ты собираешься закрепляться в основе? С этим железным раздолбаем? Ты разбазарила лучших бойцов на этой дороге к славе. Сама уже на себя не похожа. Стала какой-то истеричкой за эти месяцы. Над тобой уже смеются все. Пусть смеются. Сжала зубы Элина. Ты же знаешь, кто хорошо смеется? Знаешь? А те, что ушли, они слабаками оказались. Просто слабаками. Эль, ты забыла, что ты пришла в игру ради интереса. По-другому и быть не могло. А сейчас у тебя выходит игра ради игры. Но это еще ничего. Но вот совсем скоро у тебя будет игра вместо жизни. Стоит ли оно того? Играть, но не жить. Это все, что у меня есть. Тихо сказала Элина. И послушай, я очень тебя прошу. Не вставай ты на моей дороге. Не мешай мне. Ну не хочешь ты сдавать что-то в казну, не сдавай. Хочешь жить так, как хочешь, не по законам клана? Живи. Только не рушь, сделанное мной, пожалуйста. Не обижайся только, но мне тебя жалко. Слышала бы ты сейчас себя со стороны. Взял я ее за плечи. Тебе бы в реале пожить какое-то время, парня найти хорошего. Чтобы он тебе все эти игры твои из башки сильно умной выбил. В кино сходить, или в планетарий, или в музей бивень мамонта посмотреть. Ну так пригласи меня в планетарий. Я там хоть и была совсем недавно, но еще раз могу сходить. А лучше в кино. Вот там я давно не была. Посмотрела мне в глаза Элина. В чем же дело? Я отпустил ее и развел руками. Не могу. Я ж говорил, что тебе хорошо бы найти парня, но не имел в виду себя. У меня девушка есть, довольно юная и местами наивная, но очень хорошая. «Вот видишь, и тебе я не нужна. Да и никому я там не нужна. А значит, я пойду к своей цели здесь. По головам пойду, по трупам, если надо. Еще раз прошу, не мешай мне». «Элина, я никогда не ставил себе задачу тебе помешать. Вообще никогда. Иногда это были совпадения. Часто ты сама себе все придумывала. Ну давай так. Зачем мне тебе мешать? Выгода в чем? Я вон даже Хапкинса твоего отпустил, по-человечески. Отпустил? По-девчоночьи вдруг хихикнула Элина. Ты отпустишь. Он ругался так, что я даже испугалась. Эти твои архаровцы, пока его к выходу вели, обсуждали, как его лучше употребить, сзади или спереди. Причем так искренне, что он поверил. А потом, когда он уже с жизнью простился, они ему еще и поджопник дали со всего маха. «Так цел же! Не употребили?» — удивился я. «Чего ругаться-то? А унижение? Он же не мальчишка какой. Так что теперь гляди в оба, он мстительный». Я покивал головой. Мы обменялись взглядами, и Элина подошла к столу, где звучали здравницы и лилось вино. Мне почему-то стало ее безумно жалко. «Элин!» — окликнул я ее. «Погоди». Девушка остановилась и повернулась ко мне. «Ну хочешь, решим все радикально, одним махом», — предложил я ей. «Ты отправляешь меня в отставку, и все. Если хочешь, даже с позором. Я, как ты помнишь, в клан не рвался. Меня в нем, кроме тебя, особо никто и не знает. Все, с кем я общался, уже ушли. И все. И нет вопросов. И никто никому не мешает». «Нет», — резко ответила Элина. «Ты нам еще полезен и нужен».
«Нам или тебе?»
— уточнил я. «Одно от другого неотделимо. Все, что я хотела тебе сказать, я сказала. Разговор окончен». Она развернулась и быстрым шагом ушла. Ко мне подошла Милли. «Чего такое? На ней лица нет». «Да вот, барыня гневаться изволили, за то, что без нее твою начальницу поздравил». «Вот человеку делать нечего». Милли подмигнула мне. «Так как насчет сплясать?» «Почему нет?» Я протянул ей руку. «Сегодня в клубе будут танцы». Через час я покинул вечеринку и портировал в Кайгер, не дожидаясь фейерверков и конкурса пэтов, предварительно, разумеется, раскланившись с седой ведьмой. Нужно мне было одну мыслишку реализовать. Время поджимало. Надо было начинать дело незамедлительно. Вика уже была дома и громыхала посудой на кухне, что-то напевая. Эти звуки почему-то подействовали на меня довольно умиротворяюще. И снова подумалось. А почему бы и нет? Зимин взял трубку после третьего гудка.
«Киф, у тебя срочное?»
«Ну так, условно, смотря с чем сравнивать».
«Говори».
«Ну вот какая штука выходит. Народ на север потянулся. Думаю, к четвергу там приличная толпа из игроков будет. И все захотят поучаствовать в мероприятии».
«Не новость»,
— немедленно сказал Зимин.
«И?»
«Тут палка о двух концах. С одной стороны, мне свидетели не нужны, а с другой, в такой толпе меня никто не приметит. Квест мне не поломают в любом случае. У меня пограничное условие, что Фомор должен умереть. И даже если его грохнет другой игрок, мне будет это по барабану».
«Не будет. Как только его грохнет игрок, локация схлопнется на лут. На любой лут. Ты не возьмешь нужного тебе предмета».
«Вот оно чего», — расстроился я. «Это меняет дело и мой план».
«У тебя есть план?»
— в голосе Зимина зазвучала ирония. «Как не быть», — засмеялся я.
«Говори, я на селектор выведу. Тут как раз кит у меня». «Привет, Киф!» —
услышал я, как всегда, веселый голос Валяева. «Так вот, если ты не можешь присечь что-либо, то это надо что?»
«Дай подумаю», — спросил Зимин. «Возглавить, скорее всего?» «Киф, это очень оригинально. Ты там командовать хочешь?»
«Это вряд ли». «Не командовать, рулить. Причем извне. У нас же есть люди на жаловании, которые форумом рулят. Ну, там подставные посты и все такое».
«Это не тактичный вопрос», — пожурил меня Зимин.
«Ой, да ладно! Что ты из него мальчика-колокольчика из города Дин-Дин делаешь? Есть, конечно!» — перебил его Валяев. «Я так и думал. Вот и надо, чтобы они в ближайшую пару дней вложили в голову комьюнити две вещи. Первое. Там будет фан, причем нереальный, поскольку, по слухам, это ивент, но пока только для НПС. Дескать, тестируют новый мега-квест. Вторая. Этот фан будет только у самой ледяной скалы, но не внутри ее. А внутри, мол, толпа НПС. И если кого-то из них грохнешь, тебе сразу трындец. Причем вместе с вещами, которые там останутся навсегда. И лута там ноль. Вообще ничего. И непременно переведите всю гвардию Фомора в разряд НПС. Найдутся мутанты, которые или читать не умеют, или не верят никому. Вот их всех должны вынести к нехорошей маме при первых же убийствах гвардейцев. А ты сам? А я сам пойду внутрь с толпой НПС. Ничего со мной не будет. Найдутся те, кто ломанет просто посмотреть. Отозвался Валяев. «Народ любопытен, зело. Ну так давайте сделаем соло-локацию для меня и НПС».
«Возникнут вопросы. Кто-то это обязательно приметит», — сказал Зимин. «Нам-то что? Ты же сам палиться не хочешь».
«Хм, есть идея». Было слышно, что Валяев щелкнул пальцами. «В каком-то бурге у меня волшебник НПС заныкан. Хотели квест один замутить. Придадим его Кёнигу, и пусть он вход во дворец опечатает. Ну, не знаю, непроходимым пологом. И все. Кто вошел туда с Кёнигом, тот и молодец. Остальным дулю с маслом. Если затешится пара человек, спустишь на них НПС и все дела».
Программа не сочтет это за помощь?» — засомневался Зимин. «Какая тут помощь? Человек сам от поддержки силовой отказался. Не больше, а меньше выходит».
«А бонуса она за это не даст?» — поинтересовался я.
«Почетную грамоту она тебе даст и путевку в Сибирь. Бонус ему!»
— проворчал Зимин.
«Машинка понравилась?»
«Ой, спасибо большое!» Мне стало немного неловко, что я забыл поблагодарить его. Прямо то, что доктор прописал.
«То-то!»
Ощущалось, что Зимин улыбается. Мы распрощались, и я довольно потер руки. Что игроки площадку перед дворцом расчистят, я не сомневался. Главное, чтобы кто из них раньше времени в пещеру не проскочил. Хотя что там делать, если ни лута, ни фана. Следующие два дня я провел на работе, рассудив, что теперь в игре мне точно делать нечего. Да и ну его к лешему. Опять какие-нибудь лихие приключения на свое мягкое место искать. Очередной выпуск «Вестника Файролла» вышел славный. По комментариям в форуме мы окончательно определились с приоритетными рубриками. Убрали несколько неходовых, и в целом мы явно нашли своего читателя. Но все хорошее кончается. И в пятницу утром я стоял на главной площади Кайгера и с удивлением смотрел на творящееся на ней. Это было впечатляюще. Толпы игроков на глазок не меньше 3000. Их становилось все больше и больше. Хлопки порталов ежесекундно выбрасывали в бург все новых и новых искателей приключений. НПС с огромной опаской глазели на все это и поднимали цены на свои товары. Найти кого-либо в этой толчее было затруднительно. И я отправился к дому Рикса, здраво рассудив, что если Кёниг Харальд где и поселился в Кайгере, то, конечно же, только там. У дома Рикса, у ограды, тоже стояла толпа игроков, требующих пропустить их к Кёнигу, в основном напирая на то, что совсем офигели уже неписи ушастые. Ее сдерживали крепкие ребята из морских королей, беззлобно обещавшие всем присутствующим за такие слова рыло начистить. «Хейген!» — донесся до меня знакомый голос Гунтера. «Хейген!» Повертев головой, я увидел моего друга, у которого почему-то было опущено забрало шлема. И я узнал его только по доспеху. Он стоял на небольшом каменистом уступчике, недалеко от забора временной резиденции Кёнига. «Слава богу, хоть одно знакомое лицо», — сказал я, подходя к нему. «Ну как лицо? Забрало. Ты чего от мира отгородился?» Гунтер молча посторонился, и я увидел в шагах в 10 от себя полулежащего на камушке Флосси и еще какое-то существо в коричневой накидке и с рыжими волосами, растущими везде, где только они могут расти. Судя по бороде, оно было мужского пола.
«Ярл!» — замычал Флосси, пьяный в дрибодан. «Ярл наш вернулся! Вот мы теперь всем зададим! Алекс, вставай, пошли к ярлу!»
Существо встало на коротенькие ножки и посеменило в мою сторону. Волна запаха, исходившего от него, не просто ошеломляла, она просто убивала все живое в радиусе 5-7 шагов. Наш Флосси по сравнению с этим существом был розарием.
«Это что?» — отпрыгнул я в сторону. «Это кто?»
«Это тот, кто сменил Флосси на его посту в замке Кёнига», — глухо ответил из-под шлема Гунтер. «Его наш пахучий друг с собой прихватил, в целях повышения квалификации и передачи опыта. Проще говоря, собутыльник его».
«Флосси, ты чего творишь?» — заорал я. «Мы к тебе-то еле принюхались. Ты еще вот это с собой притащил».
«Ярл!»
— прошепелявило существо, посекундно выплевывая волосы бороды, которая лезла ему в рот, делая и без того неразборчивую речь совершенно невнятной.
«Ярл шлюм... тьфу! Шлютм тьма! Тьфу! Ниальн! Тьфу! Отстал от жизни! Тьфу!»
«Флосси!»
— рявкнул я.
«Он говорит, что будет рад служить под началом столь прославленного ярла, известного своей гениальностью!»
Вытянувшись, пробубнил Флосси. Алекс договорил, или наоборот не смог этого сделать, поскольку борода совсем скрыла его рот и полез ко мне обниматься. Я издал дикий крик и попытался вскарабкаться на камень. Поверьте, рыжее волосатое существо, источающее нечеловеческий аромат фекалий с растопыренными руками и идущее к тебе, это реально страшно.
«Гунтер, у тебя свиток портала есть?»
— проорал я рыцарю. Тот кивнул, хлопнуло окно, мигающее синим цветом, и я толкнул что-то бормочущего Алекса в него, плюнув на брезгливость. «Давай и этого туда!» — железная рука Гунтера указала на Флосси.
«Пусть будет»,
— не согласился я, и окно портала схлопнулось. Потом я орал на Флосси, который перенес это с определенным стоицизмом и, слушая меня, только кряхтел и почесывался. «Где Кёниг?» — выпустив пар, поинтересовался я.
«В доме, на военном совете», — ответил Гунтер. «Нас ждать не стали».
«А чего нас ждать? Мы никто и звать нас никак», — не удивился я. «Пускают на совет, и на том спасибо». Гунтер явно был со мной не согласен, но спорить не стал. Только объяснил.
«Я тебя встречал. Там через главный вход не пройдешь сейчас. Но вот тут есть боковая калитка. Про нее никто и не знает».
И впрямь. Неподалеку обнаружилась небольшая дверца, войдя в которую мы попали в сад и вышли к черному ходу в дом Рикса.
«А вон та дорожка к морю ведет»,
— пояснил Флосси, показав рукой на узенькую тропку.
«Хорошо. Жди здесь. Никого внутрь не пускай», — приказал я Флосси и ушел в дом.
В самой большой комнате дома заседал военный совет, состоящий из Кёнига, Хрольва Коротконогого, по-видимому, представлявшего всех морских королей, Свена, который непонятно как здесь оказался, Дерботтома, который скривился при виде меня, седобородого старика, скорее всего, того самого мага, о котором говорил Валяев, и еще пары северян. Надо думать, военачальников Кёнига. Перед ними лежала искусно нарисованная карта, и Кёниг двигал по ней яблоки, изображая войска.
«И вот тогда они бросают в бой резерв! Вот где я тогда буду?»
Грозно вопрошал он у одного из северян.
«На переднем крае?» — предположил северянин.
«Да вот шиш тебе!» — показал Кёниг ему дулю. «Подставлю я свою голову под топор! Жди! Там ты будешь!»
«А вы где будете?» —
поинтересовался Дерботтом.
«На кораблях с Хрольвом поплыву. Моя задача — Фамору башку отстричь. А с этой шелупонью вы и сами справитесь. Тем более вон сколько бездельников набежало».
Кёниг посмотрел на меня.
«А, ярл явился наконец. Тебя где йотуны носят?»
«Дела были. Я так понял, что вы на корабле решили добраться до ледяной стены?»
«Есть такая мысль. На два корабля посажу лучших бойцов. Да там еще и сами короли, те еще рубаки. Сразу у дворца высадимся и в него».
«Штурмовая группа, стала быть», — задумчиво сказал я.
«О, хорошее выражение», — кивнул Кёниг. «Она и есть».
«А я, пожалуй, с вами отправлюсь», — глянул я на Кёнига. «Вы как?»
«И я», — поддержал меня Гунтер. «Дерботтом куда более умел в руководстве людьми, чем я».
«Только очень важно, чтобы при вашей высадке мы уже были на площади», — отметил Дерботтом. «Иначе вы даже до дворца не дойдете».
«Айдус! Огненный пал в воздух запустишь, как на площадь войдете!»
— отдал приказ седобородому старику Кёниг. «Значит, угадал я. Это маг».
«И еще, Айдус. После того, как мы зайдем внутрь, вам надо будет применить ко входу заклинание «Непроходимый порог».
Очень серьезно произнес я.
«Это еще зачем?»
Недоверчиво глянул на меня Кёниг. «Чтобы Фамор не сбежал. На голубом глазу соврал я. Он такой, он может». Все покивали головами, соглашаясь со мной.
«Ну, если все, так надо выступать в поход!» Хлопнул в ладоши я. «Где дракары-то?»
«Да вон, за домом тропинка. За тропинкой проход между скалами. За проходом пристань. Там мой дракар и стоит»,
— ткнул пальцем Хрольф, все еще смотрящий на карту. Мы вышли из дома и увидели ошарашенного Флосси, смотрящего вверх и махающего руками. «О, брат, плохо дело», — сказал я Гунтеру. «Кажись, началось».
«Чего?»
— не понял Гунтер, незнакомый с алкогольными галлюцинациями.
«Того.
Флосси, ты чего высматриваешь?»
«Да вот сижу я, о вечном размышляю. А тут оно из трубы вылетело и вон туда полетело».
Флосси изобразил что-то вроде пчелы-переростка. «С рогами оно было». Вкратчиво поинтересовался я.
«Да нет, с крыльями и толстое! И в пестрых штанах еще!»
«Да ладно, Карлсону тут делать точно нечего». «Крылья прозрачные и маленькие?» — уточнил Гунтер. «И рожа наглая».
«Ага»,
— кивнул Флосси. «Нормально с ним все», — сказал мне Гунтер. «Другое интересно. Что здесь делал Пикси?»
Из пятого номера газеты «Вестник Файрола». От главного редактора. Наша газета уже стала вашим верным спутником в путешествиях по загадочному и прекрасному Файролу. Из рубрики «За передовую магию». В подземелье, внезапно открывшемся в восточных землях кланом Фунибунда, был обнаружен редчайший свиток, содержащий в себе заклинание «Отсвет славы», позволяющий призвать на помощь себе отряд воинов НПС числом до 15 человек, приблизительно 80-85 уровня. Клан планирует провести открытый аукцион, на котором данный свиток может быть выкуплен. Стартовая цена пока не оглашалась. Выдержки из рубрики «Хроники Файролла». Новостная лента. Клан «Глаза зверя» снова отправился в пещеру Оук, в рейд все на того же эпического монстра Клатернаха. В пещеру в очередной раз зашел весь клан, из пещеры опять не вышел никто. Упорство или глупость? Женский клан «Дочери сумерек» объявили войну клану «Кинжалы света». Причины конфликта неизвестны. В западном пределе, в городе Минкос, кланом «Белый колпак» в ближайшую субботу будет проведен ежегодный конкурс поедания пирогов. Как всегда, будут призы за самое быстрое поедание пирога, за самое большое количество съеденных пирогов и так далее. Гурманы, это ваш день. Редакция газеты учредила свой приз для самого умелого кулинара. Это белый колпак, обладающий редкими характеристиками и созданный компанией Radeon специально для этого конкурса. Администрация игры сообщает, что в ночь с 31 октября на 1 ноября в Хольмстаге, столице Севера, возле южных ворот будет открыт парк ледникового периода. Разработчики отмечают, что точные цифровые копии животного и растительного мира доисторических времен в мире Файролла будут наделены исключительным дружелюбием. Посетив парк, вы сможете покататься на санях, запряженных тройкой гигантских северных оленей, принять участие в соревнованиях по закидыванию колец на рог гигантского шерстистого носорога, сфотографироваться с пещерным львом у входа в его жилище, получить дружеский шарж, нарисованный хоботом мамонта, и многое другое. Для пати от 10 игроков и клановых экскурсий предусмотрены скидки. Специальный корреспондент «Старый Дервиш» сообщает. Эрих Шрам, крафтмастер клана «Авалон», наконец завершил годовой квест, дающий возможность создания одного предмета класса «Эпик Плюс». На «Эпик Арбалет Поцелуй Морриган» с клеймом «IDKFA» еще даже не заявленный на аукцион, уже претендуют сразу три сильнейших клана Ротермарка. Были арестованы во время продажи незаконных магических эликсиров Джавдет Вайме и Али Каирский, оказавшие страже отчаянное сопротивление. Пострадавший при этом известный философ Амар Палаточник отправлен к целителям. Дуканчик Ибрагим, владелец полуразрушенного заведения, поклялся близкими родственниками в непричастности к инциденту и отпущен под залог в 5000 золотых. Эльф Найтмар в пятый раз подает в арбитражный суд Файролла заявление на отказ комиссии по изобретениям регистрировать крафт-рецепт «Утеха Султана». Раздел «Кулинария». Учитывая, что в рецепте Найтмаром используется вкуса и запаха грамма индийского каннабиса, результат немного предсказуем. Читайте в следующем номере. Репортаж с верфей Ротермарка. Кто будет владычествовать над морями?